Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшняя программа, я ее тоже могу назвать программа «Антидепрессант». И когда начинаешь перебирать музыку, европейскую музыку последних столетий, то, конечно, один из абсолютных композиторов вне всякой конкуренции, как композитор антидепрессивный, Иозеф Гайден. Вот вся его жизнь выстроена так, чтобы его музыка была очень энергетичной, в большей степени невероятно радостной, невероятно гармоничной. Если бы не миф о Моцарте, вся история с черным человеком, с реквием, с очень ранним взрослением и формированием, это все правда, взросление и формирование, правда, черный человек, реквием, но вот эта вот мифологизированность сознания, то есть связь с тем, что у Моцарта в жизни были какие-то невероятные моменты, а явление Моцарта, странного, неожиданного, раннесозревшего, рано умершего, мистического, появилось в эпоху романтизма. То есть романтизм, простите за тавтологию, романтизировал Моцарта. Так вот, если бы не вот эти вот подробности моцартовской биографии, то первым абсолютно величайшим венским классиком был бы, конечно же, не Моцарт, а Гайден. По количеству музыки, по качеству наилучших творений Гайден превосходит очень и очень многих гениев в европейской культуре. И самое удивительное, что в отличие от Вольфганга Амадея Моцарта, который родился в семье у замечательного музыканта, педагога, скрипача, композитора Леопольда, от Моцарта, который окружен музыкой повсюду, и архиепископ Зальцбургский жить не может без музыки, и весь двор жить не может без музыки, и весь Зальцбург — это сплошная музыка, конкуренция, бесконечное количество музыкантов, концертов, немыслимое количество концертов. И Моцарт в этой атмосфере рожден. А теперь посмотрите на Гайдена. Гайден родился не в Зальцбурге, он родился в нижнеавстрийской деревне Рорау. Посмотрите, просто посмотрите на карту, и вы увидите, что по тем временам это совершеннейшая глушь. Это целых 40 километров от Вены, на юг от Вены, по тем временам, по тем дорогам. Это далеко, на границе с другой страной, хотя это, в общем-то, Австро-Венгрия, но это на границе с Венгрией. И вот это далеко от центров, это местечко, это маленькое, очень малонаселенное место, это имение графов Гаррахов. И хочу вам сказать, что именно благодаря тому, что вот были эти знаменитые графы Гаррахи, там было их имение, и даже картинная галерея в этой провинции, благодаря этому у мамы Гайдена была работа. Она работала кухаркой у графов Гаррахов. У папы была очень солидная работа, правда, ему редко приходилось по-настоящему работать. Он был каретником, а точнее, мастером колесных дел. То есть вот если какая-нибудь карета забредала в эти места по пути, и там ломалось колесо, то тогда у папы была работа. Но поскольку не так часто забредали кареты, не так часто ломались колеса, то денег в семье было очень и очень немного. Ни кухарка графов мама, ни каретных дел и колесных дел мастер папа не могли обеспечить семью. Правда, и мама, и папа увлекались пением. Они музицировали. Ну, что должно было быть в судьбе ребенка Франца Иозефа Гайдена, который вот родился в такой семье, в такой дали, в такой глуши от всех столиц, от всего, что должно было быть в будущем? Ну, каретник, который пел бы, как и папа, как и мама, музицировал, жил бы в этом Рорау всю свою жизнь, умер бы в безвестности очередной каретник. Но вот когда наблюдаешь биографию Гайдна, то просто видишь, как высшие силы выносят его, помогают ему. И в те моменты, когда, казалось бы, полная неудача, полная фиаско, жить негде, есть не на что, то есть обречен чуть ли не смерти. И вот каждый раз происходит чудо, в результате которого Гайдн не просто выскакивает из этого состояния, но еще и поднимается на ступень выше. Вот смотрите, как интересно. Когда мальчику было совсем немного лет, вот это было в 1737 году, а родился он в 32-м, то есть в 5 лет, его сразу почувствовали музыкантом, обнаружили невероятные способности, невероятные, слышите, именно вокальные способности, и отправили в куда более солидное место, Хайнбург на Дунае, это город, это даже город, учиться хоровому пению и музыке. Ну и что было бы дальше? Ну, пел бы он в хоре в Хайнбурге на Дунае. Ну, так и проработал бы в этом маленьком городишке, конечно, столице по сравнению с деревней Рорау. Но случилось еще одно чудо. Его услышал Георг фон Райтер, директор капеллы Венского собора святого Стефана. Он просто заехал в Хайнбург на Дунае, чтобы проинспектировать их хор, где малыш пел. И вдруг выяснилось, а ему поручали сольные партии крохи, что он поет гениально, настолько прекрасно. И вот в 1740 году, то есть через 3 года, 8-летнего ребенка, директор капеллы Венского собора святого Стефана Рейтер забирает в капеллу. И тот переезжает в Вену. Ну, это просто счастье. Во-первых, 3-разовое питание. Во-вторых, жизнь в, ну, такой своего рода музыкальной казарме. Вот. И он, кстати, пел в хоре со своими братьями даже, потому что у братьев тоже открылись голоса, их тоже перевезли в Вену, и семье стало легче, потому что дети на всем готовом. И вот там, в Вене, малыш начинает обучаться игре на музыкальных инструментах, собственно, у величайшего мирового композитора Йозефа Гайдна. Вот эта вот капелла была единственным образованием в его жизни. Больше он нигде никогда не учился. Единственное, что музыкальное развитие шло так быстро, что он уже пел не в хоре, то есть он пел с хором, он был солистом. И этот хор очень много выступал на всяких праздниках города, как и тогда, так и сейчас. Вена вся светилась, жила музыкой, звучала кругом. Но он принимал участие и в свадьбах, и похороны тоже проходили при участии их хора. Кстати, в 1741 году у Гайдна было огромное впечатление, потому что в Вене умер некто Антонио Вивальди. Вы знаете, что Вивальди достиг вершин в Венеции, он венецианский композитор, но в конце жизни, когда его перестали признавать, принимать, когда он ушел в тень, он уехал вообще в Вену и там умер практически в одиночестве. Но все-таки музыканты успели понять и проведать, что здесь живет в Вене совершенно малознакомый, малоизвестный человек, но это вот огромный музыкант, и поэтому похороны его все-таки прошли в Вене с большим достоинством. И вот интересно, что происходит с Гайдном дальше. Вот смотрите, счастливчик. Из Рорау уехал в Хайнбург на Дунае. В Хайнбурге на Дунае его заметил Георг фон Рейтер, директор капеллы собора святого Стефана, главного собора и главного музыкального центра Вены. Вот. В соборе святого Стефана он поет, работает 9 лет, то есть с 7 до 16. И вот что же происходит? А вот что. Незадолго до этого Георг фон Рейтер, директор капеллы, решил сохранить уникальный голос малыша. Он позвал его к себе и рассказал, что малыш, в его жизни произойдет такое, что он никогда не будет нуждаться ни в куске хлеба, ни в жилье. У него всегда будет крыша над головой. Для этого нужно просто сохранить вот этот невероятно прекрасный голос. И потому что иначе будет мутация, и неизвестно, что будет после мутации, как он будет петь. Вот ерунда. Должна быть махонькая операция, совсем незаметная, не обращая внимания, ты ничего не почувствуешь, она займет всего какие-нибудь 5-10-15 минут, но после этого твой голос, вот этот прекрасный детский голос будет навсегда. Гайден ужасно обрадовался. Был назначен день вот этой маленькой операции, чтобы сохранить голос Гайдена. Представляете себе, если бы она состоялась, да? Было бы одним кастратом на земле больше, и не было бы великого Гайдена. Отца, по сути, симфонии, квартета, сонаты, то есть всего. То есть один из столпов, один из основателей европейской культуры последних 2,5 столетий. Вот. И надо же было что случиться, что в день операции, которая была назначена на 11 часов, неожиданно в Вену приезжает Матиас Гайден, отец Иозефа. Матиас очень соскучился по своему сыну, не видел он его годами, то есть приезжал раз в год, в полтора года. Ну, во-первых, дорого, во-вторых, надо быть на месте, вдруг какое-нибудь колесо у кареты сломается. И соскучился и приехал. И вот он приезжает в 7 утра, и ребенок его встречает такой счастливый, делится с ним своей последней новостью: «Папа, через несколько часов, ты себе не представляешь, что будет. Будет потрясающая операция, и я сохраню свой голос». «Какая операция?» «Да ерунда, вот Георг говорит, что ерундовая операция, но зато всегда хлеб, всегда крыша над головой». Отец хватает ребенка, бежит к Рейтеру. Вы можете себе представить, какую историю устроил Колесник в соборе Святого Стефана. В общем, короче говоря, это был ужас, операция отменилась, но буквально через некоторое время началась мутация. И Гайдена выгнали из хора. Он лишился места, где спать. Он лишился куска хлеба, он бродит по улицам Вены, мгновенно нищий. И вот в этот момент его встречает человек, который наслаждался его пением в церкви. Узнает его беду, забирает его к себе, у него квартира, значит, у нее даже есть чердак, на который он поселяет Гайдена. Есть жена и дети, и жена беременна третьим, по-моему, или четвертым ребенком, надо уточнить, сейчас неважно. Его поселяют, дают еду. Он живет, у него сразу крыша над головой. Но когда жена рождает ребенка очередного, она проявляет недовольство, говорит, что вот не надо, это невозможно, это чужой ребенок, вот отдавай его, пусть идет куда хочет. В общем, муж вынужден подчиниться. И вот когда Гайден в который раз оказывается уже вне всяких возможностей жить, есть и спать, и крыша над головой, в это время его встречает замечательный композитор, преподаватель, итальянец, Никола Парпора, и забирает его к себе. Гайден становится его слугой, то есть в прямом смысле слугой. Но параллельно у Парпоры Гайден берет уроки композиции. Парпора видит гениальность ребенка. И вот тут Парпора дал ему огромнейшее образование музыкальное. Занимался изучением творений Карла Филиппа Эммануэля Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха, Маттизона. И вот эта голова Гайдена, она впитывает в себя, впитывает огромное количество информации. И это просто чудо. В результате невероятное созревание и гениальный взрыв. Я могу много рассказывать о тех счастливых ситуациях в жизни, потому что когда Гайдену некуда деваться, он получает работу. Каждый раз, когда что-то заканчивалось, начинается новая работа. У графа Карла фон Морцена он стал капельмейстером. Когда у Морцена начались финансовые трудности, он вынужден прекратить деятельность своего проекта, то Гайден уходит и остается опять без работы, без крыши над головой. И тут появляется князья Эстергази. Тут появляется Павел Антон Эстергази, глава вот этой великой, богатой семьи Эстергази, любителей музыки. Появляется знаменитая Эстерхаза. Вот это знаменитый дворец, в котором Гайден потом проживет много-много лет. А дальше опять счастье, опять везет. Но я хочу, чтобы вы сегодня услышали симфонию «Антидепрессант». 4-ю из 104 симфоний Гайдена. Они написаны в достаточно молодом возрасте, эти ранние симфонии. И я хочу, чтобы вы просто услышали. Вот послушайте первую часть. Каждая часть звучит всего 4 минуты. Послушайте первую часть, и вы все поймете, какое чувство гармонии, радости, света. Я даже не могу характеризовать эту музыку. Вы сами все поймете, она сама за себя говорит. Слушайте, мои дорогие. Что касается второй части, которую вы сейчас услышите, то у меня просто не хватит никаких слов. Здесь действительно одни только чувства. Я не просто люблю эту музыку. У меня есть четкое ощущение. Когда я вам много лет говорю, я обнимаю вас музыкой, я всегда подразумеваю, какой? Есть ли вот такая музыка, которая обнимает вас так, как никакая другая? И вот это именно то, что вы сейчас услышите. Вторая часть четвертой симфонии. Вслушайтесь в нее внимательно, а потом будете слушать много раз. Вот как таблетки антидепрессанты нужно применять несколько раз, скажем, каждый день по одной. Вот так я предлагаю всем, кто, ну, не до конца счастлив по разным причинам, или даже несчастлив, или даже очень несчастлив, принимать эту музыку. Вы посмотрите, что будет. Вы меня, наверное, поблагодарите. Ну, гайдно поблагодарите, но вот меня, наводчика на эту музыку, на это лекарство, потому что эта музыка, над всей музыкой музыка. Вторая часть, 4 минуты, меньше 4 минут. Ну, послушайте, больше ничего не скажу, вообще ничего, слушайте. И, наконец, третья часть. Хотя мне ужасно не терпится узнать от вас, что вы почувствовали, слушая эту уникальную музыку. Может быть, если бы Гайдн вообще ничего не написал, а только вот эту часть, вот эти 4 минуты, можно было бы уже ставить памятники. А сейчас будет третья часть. Свет и радость. Хочу обратить ваше внимание на то, что в ранних симфониях Гайдна очень сильно еще чувствуется барочность. Группы противостоят друг другу. Например, в первой части группа струнных противостояла группе духовых. В третьей части то же самое. Эта часть носит и минуэтное ощущение, то есть и 3/4 минуэтных, и ощущение постоянной трехдольности минуэтной, и еще трехчастности минуэтной, и еще это ерунда, потому что тема появляется больше, чем два или три раза. Она постоянно возвращается в таком круге, и это совершенная музыка. Послушайте и насладитесь. А я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казинников.
музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.